Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня программа «В круге света» и ведущая я, Светлана Сорокина, то, что Юрий Георгиевич в отъезде в командировке. Напротив меня Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования. Он автор статьи, которая как раз привлекла мое личное внимание вот в эти прошедшие дни. Называлась она, по-моему, «Край ледяного безмолвия. Арктика. Будущий горячий регион планеты». Ну, смысл в том, что скоро за Арктику биться будем. Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич.
Добрый день.
И ледовый разведчик первого класса, почетный полярник, орденоносец Константин Зайцев. Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я сразу сказала, что для меня это откровение. Я, конечно, слышала еще и в прошлом году наши гордые завоевания полярные, Челенгаровская экспедиция, разговоры о том, что шельф принадлежит нам, о том, что там очень много полезных ископаемых, но всегда это воспринималось, наверное, не только мною, как какая-то очень отдаленная перспектива и такая немножечко гипотетическая. Да? А сейчас, почитав вот вашу статью, Анатолий Дмитриевич, я поняла, что все довольно близко, если уже не начинается. И вот буквально сегодняшние информационные сообщения навели меня на мысль, что действительно все уже в процессе. Ну вот, например, сегодня первый вице-премьер Сергей Иванов заверил, что Россия продолжит уделять приоритетное внимание полярным исследованиям.
Ну, это было сказано в Антарктиде.
Но он сказал, еще в первую очередь он говорил о том, что мы можем стать монополистами по авиаперевозкам в Арктике и Антарктике. И будем уделять огромное внимание этому. Я думаю, что это неспроста, правда? Развитие полярной авиации тоже все неспроста. И сегодня же, вот еще одно такое было событие, что Алексей Миллер встречался с руководителями газовых компаний Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Так вот, эти вот страны заявляют о том, что с 2009 года они тоже будут продавать свой газ по европейским ценам, то бишь вопрос энергетических...
Наблюдаешь. То есть, чего не наблюдаешь, того не пишешь. Поэтому основная цель — это обобщение материала. Материалы используются для прогнозирования по климату, для ледового прогнозирования, для обеспечения мореплавания. То есть, это все прикладные задачи, которые ученые собирают информацию и выкладывают, а уже потом как политики распоряжаются.
Тогда я вас вот о чем спрошу. Скажите мне, пожалуйста, а ученые в связи с тем, что вот так вырисовывается ситуация с полярными нашими историями, а ученым сейчас какое-то внимание, средства уделяются? Или все-таки полярные исследования пока еще не дождались своих инвестиций?
Я думаю, что после определенного периода в истории страны, когда страна распалась и на долгое время были забыты вообще полярные исследования, в течение 12 лет у нас были прекращены наблюдения на дрейфующих станциях Северный полюс. И только благодаря тому, что Челенгаров и полярники восстановили работу дрейфующей станции Северный полюс 32, эти работы начались снова в Арктике, потом был драматический спад, когда его ломало, и вертолетами Ми-26 и Ми-8 мы вывозили ребят. Это тоже была очень интересная операция, уникальная, потому что никто до этого такого не делал. Это под Гренландией.
За сохранение, удержание вот того, что было, для того, понимая, что дальше все
из того, что мы которые вложились.
А государство практически ничего не дало.
Государство не участвовало. То есть того финансирования, которое шло в институты, практически не хватало даже для нормальной полноценной экспедиции, хотя бы одной.
Когда пошли деньги? Когда стали?
Практически после дрейфа Северный полюс 32. Вот 2003-2004 год она отработала, и после этого началось финансирование, пошла Северный полюс.
То есть всего-то 3-4 года назад,
да,
как я понимаю.
Сейчас дрейфует Северный полюс 35. Угу. Вот 21 марта полгода будет, как она уже, ребята, на льду. То есть снимается одна группа, приезжает другая, выбирается новая льдина, они продолжают эти очень важные наблюдения.
Сейчас вот эта работа идет.
Ведется работа постоянно, круглосуточно.
Угу. Хорошо, тогда я спрошу у Анатолия Дмитриевича. Анатолий Дмитриевич, а почему ваше внимание привлекла вот эта ситуация с Арктикой?
Ну, с Арктикой я читаю лекции на факультете в течение уже почти двух лет. Достаточно накаленная. Почему? Ну, это во многом можно говорить. Во-первых, надо четко понимать, что страна НАТО, страна НАТО в ближайшем будущем, если не смогут, то, во всяком случае, помешают России завоевать богатство. Это первый момент. Второй момент. Вы знаете, когда я смотрю вот эту вот страну, и очень хорошо видно на экране с космоса, то это видно, что вот эти богатства, они действительно очень далеки от нас. Очень они от нас далеки.
И глубоки.
И глубоки, да.
Имеется в виду, трудно добывать?
Конечно. Ну, во-первых, надо сказать, три... Нет, не в этом дело. Дело в том, что за последние было сказано до 2002 года, суда ледокольные прекратили пользоваться в пределах от 300 до 100 судов. Весь северный ледовой путь из двух портов практически не работает. Два порта. Во всех этих вот ледокольных судах существует только два ледокола. Когда стало известно, что Канада пытается восстановить свой ледокольный флот, который имеется всего 18, а построить только 8 ледоколов, когда американцы высказали о том, что имеется 2 ледокола, построить еще 8, действительно, почему же мы это все теряем? Арктика сейчас действительно мелеет.
Это... И мелеет, и... Подождите, а
Я не согласен.
Не
об этом говорю. Во-первых, состояние ледокольного флота в зарубежных странах и у нас, они существенно отличаются, потому что ледовые ледоколы, которые у береговой охраны США, у канадцев или у норвегов, у немцев ледоколы научные, типа Полярштерна, это ледоколы все дизельные. И не надо забывать, что атомный флот, который есть у России, ледовый атомный флот, это мощные корабли, которые преодолевают практически любой район Арктики и могут вести за собой, как мы шли в июле-августе прошлого года к полюсу, мы вели за собой научное судно, точно так же можно вести коммерческие грузы. То есть будущее за атомным ледокольным флотом в России, оно останется, это большое будущее. Другое дело, что есть смелые головы, которые хотят порезать его на иголке, считая, что это сейчас уже не нужно и будет потепление. Но если посмотрели бы бурение на востоке, на станции в Антарктиде, там четко прослеживаются пики потеплений и похолоданий. Это все измеряется миллионами лет. Но эти пики, они идут один за одним. И мы сейчас подходим к очередному такому пику. Поэтому, в принципе, то, что... Ну,
то, что называется глобальным потеплением,
да,
это еще
процесс,
спорный,
который,
да?
Во-первых, надо определить, что тут главное в этом процессе потепления. Солнечная активность или влияние человека. Потому что за многие миллионы лет, когда мы смотрели срезы вот в Антарктиде, видно было, что и людей так не было много, и промышленность такой активностью не работала. Но, тем не менее, были периоды потепления и похолодания. Поэтому, скорее всего, это все-таки внешнее воздействие.
Хотя вот некие наблюдения из космоса уже говорят о том, что возникает возможность какого-то более короткого прохода по Северному морскому пути. А уже там вот эти проталины, американцы уже говорят, говорят о том, что возможны вот эти вот прохождения.
Но говорить
это, факт,
это
да?
Не делать, потому что по Севмур, пусть и по-нашему, все-таки регулярные плавания были, а по их проходам в лучшем случае эпизодические.
Некоторые ученые говорят, что уже через лет там 20 увеличится срок возможного прохождения там со скольки-то дней до там, не знаю, чуть не 100 дней.
Ученые сейчас говорят вот о чем, что до потепления оно, будем так говорить, 20-30 лет, как считается, во всяком случае, да? Предполагается, во всяком случае. Может быть вариант, до 1990 года еще потепление будет.
Но 2090
года, да. То есть, тут, будем так говорить, в геологическом понятии это незначительный промежуток. Но, тем не менее, этот проход, который сейчас делается между Данией и Норвегией, не показан действительно, Дания и Норвегия могут западный проход как раз сократить путь от Ледовитого океана до Атлантического Тихого океана.
И это здорово
и
экономит.
И вот
насколько
это,
я понимаю, это
прочим,
экономически
да.
страшно выгодно.
Вы имеете в виду Канада и Америка?
Да,
или...
да,
потому
да,
что
да.
Гренландия – это датская территория, Норвегия находится вообще на западе, это немножко не та область. Но мореплавание под канадскими берегами, оно действительно может быть. Это война стран,
здесь
за то, что принадлежит.
Два ученых человека положили перед собой схемы и начинают водить пальцем по этим схемам. Я вам просто объясняю. Тем, кто слушает, но не видит. А я вот вижу здесь. Флажная война Дании и Канады. Да, и так далее. Я хочу вам напомнить, что смс-сообщение можете присылать по телефону 970-45-45. Здесь уже они идут от тех, кто помнит наизусть этот номер. Давайте вот по порядку. Смотрите, какой вопрос пришел. Объясните, пожалуйста, каким образом можно добывать нефть и газ в Арктике? Какие они, нефть и газ, будут? Золотые, бриллиантовые, спрашивает Владимир из Саратова. Я хочу сказать, что, конечно, для многих ощущение добычи полезных ископаемых в таких труднодоступных, удаленных, холодных краях, как Арктика, они, конечно, представляются, вот как и мне, очень отдаленными и очень дорогими. Но здесь ведь, господа, когда-то невозможными казались любые действия, любая добыча нефти, например, с морских платформ, да, а сейчас это делается сплошь и рядом. Мы просто сегодня думаем, что это так, а завтра наступит через 10, 20, 30 лет, да, все будет просто, доступно и реально. Но дело в том, что мы вынуждены будем это делать, сокращаются наши собственные ресурсы
на материках.
Почему вы качаете головой, Анатолий Дмитриевич?
Ну, потому что я считаю, что не так уж это долгий путь, во всяком случае, 20-30 лет еще можно будет подождать. И эксперты говорят о том, что до сих пор еще северо-ледовитый путь, который здесь это самое...
Северо-морской путь,
он недостаточно еще изучен. Это раз. А во-вторых, все-таки добыча достаточно тоже непродуктивно пока еще.
Ну, пока да. Мы же говорим о том, что это завтрашний день.
Не совсем
сегодня.
Согласен, потому что опыт Канады, опыт американцев на Аляске и Норвегии, которые работают в Северной Атлантике и в приполярных зонах, говорит о том, что, в общем-то, есть возможность технически добывать, и есть возможность даже в ледовых условиях, когда американцы делали подушку из намерзающего льда вокруг платформы, чтобы ее не снесло и не раздавило льдами. Они, тем не менее, проводили такие работы еще 20 лет назад. Поэтому здесь только об одном можно говорить, о сложности, что если добыча перейдет на большие глубины, вот будет ли у нас к тому моменту технологии, которые будут позволять поднимать и добывать этот газ? Потому что сегодня уже строятся и танкера ледового класса, и газовозы ледового класса. То есть для того, чтобы транспортировать, это средства есть и будут. А вот для того, чтобы добывать, и плюс ко всему еще нужны средства на разведку. Потому что те наблюдения, которые проводятся, у нас фактически было три крупных экспедиции, которые связаны были с геологией за вот последние как бы десятилетия. В 2000 году работал академик Федоров, это научный флагман Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Росгидромета. В 2005 году, в 2007 и в 2007 году еще работал Атомный ледокол «Россия», на котором были специалисты института внеокеангеологии и Арктического института. И работал Федоров, когда мы выполняли программу полюсную по погружению в точки полюса. То есть материал, который собирается, это сейсмозондирование, это океанографические наблюдения. То есть там целый комплекс информации. Потому что только выполняя погружение в точки полюса, мы проверили свои как бы теории, насколько это реально.
Хорошо, Константин Александрович и Анатолий Дмитриевич, я хочу вот сразу пояснить, ведь, конечно же, мы рассуждаем не о том, что завтра уже добыча начнется. Это вообще задача технологов, специалистов в этой области, которые будут разрабатывать эти самые технологии и как-то их потом на практике применят. Сегодня речь идет в первую очередь даже не о необходимости исследований, разведки и так далее. Вот если ближе к теме нашего сегодняшнего разговора, сегодня речь идет о том, чтобы застолбить те территории, на которых та или иная страна сможет в свое время, может быть, да, вести эти самые разведки. Некие кладовки с драгоценностями столбятся. И все страны, конечно, и все страны, понимая, что это вот тот лакомый кусок еще не поделенной территории, который завтра понадобится позарез, они все пытаются как-то настоять на своем праве. И вот здесь возникает несколько вопросов, которые я хотела бы уточнить с вашей помощью. Первое. Насколько я помню, что касается наших океанов и той же Арктики, Антарктики, это то, что не принадлежит суверенным государствам, и то, что как бы принадлежит всему земному шару. Какая здесь юрисдикция? Вот как здесь определено владение?
С Антарктикой там проще. Там действует договор об Антарктике 1961 года, который подписали страны, учредившие этот договор. Антарктида закрыта для любых коммерческих исследований и разработок. Она закрыта для как антимилитаристическая зона, поэтому, когда нужно было оказывать помощь американцам, мы посылали дизельный ледокол, а не атомный, хотя легче было работать атомным ледоколом. И поэтому там как бы регламентировать все этот договор.
Такая общая территория для научных исследований.
Да.
Угу.
То есть любая страна.
Арктика.
С Арктикой там немножко другая ситуация, потому что сложившиеся как бы послевоенный период секторальное деление, когда мы с запада шли от своих западных границ на северный полюс, северного полюса вели на восточные границы. То есть, в принципе, может быть, это был бы наиболее какой-то своего рода справедливый такой план распределения, но когда маленькая Дания, которая, тем не менее, владеет одним из самых крупных островов Гренландии, проявляет свои амбиции, тут, я думаю, не столько надо говорить об амбициях России, а об амбициях этих стран, которые, с одной стороны, мало чего сделали там.
Вот здесь, как регламентируются здесь права стран? Вот я помню, там 200-мильная зона, да?
Экономическая 200-мильная зона.
200-мильная экономическая зона. Это то расстояние, значит, 200 миль это почти в два раза, около 400 километров, да?
Нет, это получается где-то 350-360
километров. Да. Ну, примерно, да, 350 километров от береговой линии. Это та зона, в которой можно вести какую-то хозяйственно-экономическую деятельность, да, все, что присуще этому государству. Но, как я понимаю, конечно же, хочется на более дальнее расстояние заступить, потому что все, что, поэтому, возможно, будет найдено, все будет найдено гораздо дальше.
Границы государства определяются этой зоной, а в то же время претензии как бы определяются шельфовой зоной. То есть почему сейчас идет активная дискуссия, где чья территория? Потому что шельф может простираться на тысячи километров от береговой черты. И если мы доказываем, что этот район, который нам интересен, где мы проводим исследования, это является как бы принадлежностью нашей территории, как продолжение ее в море, собственно, об этом
мне
и идет
основная дискуссия. Мне кажется, уязвима вот эта позиция по шельфу. Но здесь вот, что называется...
Потому что на шельфе лежат то, что можно достать.
Нет, я про другое. Я про то, что у каждого берега найдется тот шельф, на который каждая страна может претендовать.
У кого-то шельф может оказаться через 200 метров свал глубин. А
дело, дело в том, что уже имеются... географически все эти зоны, и видно, что в некоторых местах шельф заканчивается вроде 300 метров, а некоторые, как у нас, например, здесь, тянется до Северного Ледовитого океана.
Ну что? Ну что?
А дело в том, что большая глубина, как правильно говорили, там трудно достать это все. Это раз, это по 2-3 тысячи метров.
Ну а почему шельф является доказательством принадлежности к материку? Ну и что?
Нет, просто
это же уже море, это океан.
Нет. Море может быть разным. Оно может быть резко, глубокое такое, может быть достаточно низенькое, такое бы так говорить.
То есть пологий свал глубин, либо резко уходит...
Либо шельф будет вот на удалении, как мы говорим, 200 километров, вот достаточно можно, или он может закончиться прямо сразу на 200-300 метров.
И что, если пологий, то это доказательство, что мы можем бурить себе дальше?
Невыгодно. Ну, во-первых, это невыгодно, раз, да.
Принципиальный подход у ряда стран оценки своих территорий.
Вот скажите мне, пожалуйста, какие вот сейчас, смотрите, у нас была в прошлом году Челенгарская экспедиция, да, когда мы ходили, торжественно там спускались, потом, правда, кадры подменяли, из «Титаника» брали кадры, но показывали по телевидению, я тоже обратила внимание.
Это
кстати,
мастера,
красивые,
так сказать,
кадры были.
Принципе.
Да, да, нифига не информационные. Короче говоря, значит, и вот такая была торжественная, вот это вот, после чего все возбудились страшно, и стали и другие страны посылать какие-то свои там корабли, экспедиции. Вот смотрите, у нас, насколько я понимаю, около 20 стран, да, имеют какое-то отношение к
Арктике, да? Ну, при Арктические государства, кто входит в Арктический совет, плюс, так сказать...
Около 20 стран, да?
Порядка так.
А кто здесь, чей голос, так скажем, весомее? Кто здесь ярче выступает? Вот Россия, у нее большое пространство, да, так сказать, прилегает к Арктике. А кто еще? Дания, Норвегия?
Да, Канада.
Норвегия, Канада, США, да.
Да, Соединенные Штаты Америки.
А Соединенные Штаты Америки, они же не...
Ну, Аляска.
Аляска.
А, в этом
первое. А потом есть страны, которые вообще не имеют арктического выхода, но они, тем не менее, говорят, почему нас не пускают к этому
пирогу. Финляндия там, да?
Нет, ну, Финляндия...
Китай, между прочим, вообще законно, Китай тебе очень пытается там дорабатывать.
Японцы давно интересовались Арктикой.
Так вот,
Германия не имеет, но, тем не менее, она там достаточно плотно там работает в этой Арктике.
Так вот, что все эти страны думают о том, как же быть? Кто имеет право претендовать? Каким образом? Как делить эту самую территорию? Какие есть предложения? Расскажите.
Нет, но существует конвенция по морскому праву. То есть, если государство ее ратифицировало, то оно в рамках этой конвенции ведет диалоги и ведет какие-то поиски договоренностей. Почему сейчас как бы сложилась немножко такая непонятная ситуация? Потому что американцы, например, они до сих пор ее не ратифицировали. И они сейчас пытаются как можно быстрее через Конгресс ее провести, потому что тогда они будут участниками диалога. И я думаю, что юристы-международники, те, кто занимаются Мировым океаном и, в частности, Арктикой, у них как раз есть все аргументы для того, чтобы за столом переговоров найти нормальный, приемлемый вариант, который будет устраивать каждую из сторон.
Анатолий Дмитриевич, я в вашей статье прочла про разные взгляды на эту ситуацию.
Ну, да, действительно, это разные взгляды. Вот то, что... Самое интересное, что Канада в 1950 году предъявила права на Северный полюс вообще. Было предъявлено такое право.
Какая дальновидная страна. В 50-м году.
Международный суд тогда постановил, что территория может прийти к этой стране, если в течение 100 лет никто не докажет, что до Северного Ледовитого океана принадлежит ему. В течение 100 лет это все.
Слушайте, и вот уже 1977
года началась именно эта драчка, в конце концов, вот это пошло.
То есть Канада здесь дальновидность предъявила, или это просто так?
Нет, не это дело. Дело в том, что дальновидность проявило это советское правительство в 1922 году, когда определило у себя только на карте, что средняя точка от краев Арктики и Кольского полуострова до Северного Ледовитого пояса. Никто не претендовал на эту территорию вообще-то. После этого Канада объявила, да, Северный полюс.
Это и... вот это секторальное деление?
Да.
Ага.
Канада высказала то, что Северный полюс их, и они это...
То есть верхние точки этих треугольников кончаются на Северном полюсе, да?
Да.
И вот эти вот сектора, да, как бы принадлежат странам, которые примыкают к ним.
Тут разные понятия. Тут уже правильно говорили, либо секторальный принцип, либо принцип среди линии. Тут два таких принципа можно быть. После этого Америка, кстати, вот после вашего погружения, именно тогда, и вот в эти красные дни это все это прошло, США и Америка как раз страшно возбудились. Как это так?
Им сектор не достанется?
Да. Ага. Не страшно, то возбудились. Канада послала себе одну экспедицию, американцы посылают себе одну экспедицию. В это же время говорится о том, что на Аляске увеличивается группировка войск в Америке на 20 тысяч человек. В это же время Канада говорит о том, что строит опять глубоководный порт и увеличивают свои зоны береговой охраны до 200 тысяч человек. И начинается это самое. Кстати, американцы высказали о том, что никогда они России не позволят, чтобы Россия смогла владеть Аляской. Они просто об этом сказали конкретно. Кстати сказать, в прошлом году министр...
Так мы уже можем Аляской...
Мы же ее продали.
Мы же продали и продали. Что тут?
И в прошлом году... Представитель комитета начальника штаба высказал очень интересную такую мысль. Впервые за последнее время было высказано, что та ситуация, которая складывается сейчас на Ближнем Востоке, она примерно так же складывается в Арктике.
Настолько остро?
И высказала, кстати, высказано одно такое интересное. Впервые Америка говорит, что возможна посылка своих авианосных групп в Атлантический океан. Такого раньше никогда у нас не было вообще-то самое.
Серьезное поэтому... заявление.
Ну почему? Если мы сейчас свои корабли в Мировой океан снова начали направлять, почему им не повторить? Они же видят,
что
должен быть какой-то баланс.
Кстати, после этого НАТО провели учения в это же время, да?
Да.
В ответ на это российские войска выдвинули военно-морской флот. И, кстати, вот этот флот, который только что зашел, Он вышел вначале...
В общем, становится все оживленнее в этих верхних широтах. Сейчас мы прервемся на короткие новости середины часа. Я хочу напомнить вам, что это программа «В круге света». Мы разговариваем с Анатолием Цыганком, руководителем Центра военного прогнозирования, и Константином Зайцевым, ледовым разведчиком и почетным полярником. Мы говорим о том, как накаляется ситуация в этих самых верхних широтах, поскольку там еще тот ресурс, который человечество еще не успело задействовать, действует та кладовка с драгоценностями, которая еще осталась у человечества, и как разные страны пытаются претендовать на это богатство будущих поколений. Встретимся после новостей.
Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». Мы разговариваем сегодня о возможных битвах за ресурсы, которые сейчас сосредоточены в Арктике. О том, что ситуация накаляется, и разные страны превентивно, заранее, но пытаются уже как-то определять свои куски территории в этих высоких широтах. Разговариваем мы с Анатолием Цыганком, руководителем Центра военного прогнозирования, и с Константином Зайцевым, ледовым разведчиком первого класса, почетным полярником. Я хочу только напомнить о том, что вот администрация, о том, как все это серьезно. Администрация США предупредила о возможности конфликта вокруг природных ресурсов Арктики, о своих притязаниях, на которые заявляли некоторые государства региона. Изменения климата постепенно открывают водные пространства Арктики не только для разработки новых ресурсов, но также и для новых судоходных маршрутов, которые могут изменить глобальную транспортную систему, отмечает в документах администрации США. Будущую ситуацию в Арктике авторы документа включили в список вызовов новой эры, которым США необходимо быть готовым. А ЕС тоже не дремлет, тоже говорит о том, что происходящее в Арктике в перспективе скажется на международной стабильности и интересах европейской безопасности. Говорится о том, что в ближайшие десятилетия возможны серьезные конфликты из-за активного соперничества за доступ к энергетическим ресурсам и контроль над ними. Вот, поэтому все это как бы неспроста, и действительно... Я напоминаю, что можно присылать нам сообщения СМС по номеру 970-45-45, они уже идут. В большинстве своем скептические. Говорится вот, что они, в кавычках, видимо, другие страны, могут себе позволить применение новых технологий, которых у нас просто тупо нет, пишет Юрий. Сегодня нет, завтра могут быть, это же тоже такое размышление. Господа... Нет, не поняла. Скажите мне, пожалуйста, в Северном Ледовитом океане нефть и газ не найдены, Иван, Екатеринбург.
Я думаю, что ему надо почитать внимательно, все-таки.
Да, у вас какое-то
корреспонденция,
странное заявление, Иван, в Екатеринбурге.
Осенью прошлого года.
Есть как раз информация о том, что найдено. Как повлияет нефтедобыча на экологию? Между прочим, страшно серьезный вопрос. Меня, например, очень беспокоит такая экономическая активность многих стран в этой зоне. Я знаю, что даже и в Антарктиде сейчас есть экологические уже проблемы. Грязь в огромном количестве там, где есть эти многочисленные станции, да?
Там очень жесткие требования. И для визитеров, которые приезжают эпизодически туда, они обязаны все, вплоть до последней бумажки от упаковки, вывезти.
Вот. А возможно ли такое, если в Арктике будет организована добыча, исследование, а затем добыча?
Я думаю, что
масштабная.
Это будет организовано и регламентировано очень жесткими требованиями, чтобы все, что туда завозится, постепенно, так сказать, по ненадобности вывозилось и утилизировалось. Потому что в противном случае все процессы загрязнения, которые происходят в низких температурах, они имеют более длинный ряд жизни.
Да,
и,
конечно,
соответственно,
конечно,
то, что можно... очень быстро уничтожить в тропиках, это будет десятилетиями тянуться на севере.
Конечно, да. Скажите, пожалуйста, вот если будут развиваться технологии добычи нефти, то технологии производства альтернативного топлива тоже не будут стоять на месте. Общепризнано, пишет нам Валерий, общепризнано, что биотопливо выгодно... и так далее. Здесь прозвучала важная мысль об альтернативном топливе. Вот если будет изобретено это альтернативное топливо, может быть, не так нужно будет биться за Арктику?
Ну, это может быть и не обязательно. В конце концов, у нас там не только наша нефть. Больше всего в Арктику сейчас падает около, почти, вернее, 50%. 50% рек впадает в Арктику. И только две реки впадают со стороны Аляски. И вот эта вот зона, о которой мы говорим постоянно, так называемая зона зелености, вот в этой зоне именно молоть, она выращивается вначале вот в этой вот зоне, потом только уходит в Большой океан.
Вы имеете в виду рыбу?
В рыбу, да, в Большой океан. И вот то, что сейчас имеет Россия, ни одно государство, ни Аляска, ни Канада, такой возможности просто не имеет. Они просто не имеют такой-то возможности.
Возможности чего?
Возможности именно это вот, так называемый индекс зелености, вот это самое, да.
Ну, то есть, что мы как бы...
Вы знаете, вот было так, был такой интересный скандал, когда...
Миша, давайте закончим все.
Да, мы куда-то уходим, я не поняла.
Индекс зелености подразумевает что? Это есть биологические какие-то ресурсы?
Да, да.
То есть, к этому вы ведете?
Да, да.
Но дело в том, что если мы касаемся сейчас будущего Арктики, то с таким же успехом можно дискутировать о загрязнении наших рек северных, которые, опять же, будут всю эту грязь выносить в Арктику, разливы всевозможные,
и мы тоже аварии. Здесь это большие поставщики, окажемся.
Вот. Другое дело, что я более чем уверен, что технологически мы будем искать, и я имею в виду мы, все человечество, новые альтернативные способы получения энергии, потому что есть старые известные ветряные, приливные станции, то есть просто новая технология будет позволять получать больший коэффициент отдачи. И для каких-то регионов, у нас, например, были же проекты, когда атомные реакторы, которые со списанных подводных лодок, которые могут продолжать свою работу, ставить их на своего рода баржи, платформы, которые будут буксироваться, ставятся в северных устьях рек, и они будут давать электричество в те районы, где не надо жечь тогда соляр, не надо жечь другое какое-то топливо. Поэтому, в принципе, как бы у нас есть направление, по которому можно двигаться. То есть не надо обязательно придумывать топливо, которое будет состоять из воды, каких-то, так сказать, компонент, считая, что вот мы уйдем от углеводородов.
Да.
Понимаете? И, в общем-то, жизнь показала, что история технологическая, она настолько быстро развивается. Когда мы читали первые книги Кусто, я мальчишкой был, я зачитывался, когда они только-только сделали акваланг, когда погружались, когда они стали делать подводные дома и там жить. Это вообще казалось фантастикой.
Абсолютной фантастикой.
И никто не гарантирован от того, что для того, чтобы вести какие-то глубинные работы на шельфе или на больших глубинах в Арктике, тоже потребуются какие-то своего рода подводные дома, в которые будет монтироваться оборудование. То есть те же вахтовым методом будут приходить специалисты, работать, заменяться.
Да нет, ну о чем говорить? Все сначала сплошная фантазия, а потом реальность. Конечно. Леонардо да Винчи когда-то, бог знает когда, рисовал свои летательные аппараты, и это казалось абсолютной фантазией гения. Да, оказалось потом... Да, много времени прошло, но сейчас так убыстрена жизнь, и так все происходит стремительно. Так вот, возвращаясь к этой нашей шельфовой полярной истории, скажите мне, пожалуйста, у России сегодня есть какие-то уже сформулированные предложения по тому, как могут эти страны приполярные действовать в этой зоне? Как-то сформулированы свои собственные претензии, требования? Чего Россия, как она артикулирует все это дело?
Насколько я помню, к 2009 или 2010 году Россия должна окончательно сформулировать свою позицию по заявке на арктические владения, которая будет подаваться
то есть, комиссию по морскому праву. Отталкиваясь вот от этого самого шельфа, да?
Да.
И
да,
доказывая, что у вас шельф, значит,
основная
не
основная дискуссия идет, чьей, так сказать, хребет Ломоносова или хребет Джакеля.
И что, эта претензия откуда будет именно распространяться на шельф? Вот на те километры, как вот этот шельф идет?
Дело в том, что если будет определена зона как бы арктических владений любого из приарктических государств, соответственно, тогда будет произведено какое-то разграничение. а уже это находится территория на ложе океана, или это будет шельфовая зона, как говорится, тут...
Потому что, смотрите, ведь это очень сложная история с секторальным делением. Сектора будут накладываться друг на друга. Нет, ведь не протянешь же чистый треугольник от своей береговой линии к Северному полюсу, да? Походу попадется еще кто-то, да, который также наложит этот треугольник.
В Арктике немножко по-другому. Это же не Антарктида, где государство выходит практически Южная
а
Америка.
А как в Арктике? А как в Арктике?
В Арктике у нас есть как бы береговая граница России, есть береговая граница США, где Аляска, есть Канада, есть Гренландия, есть Исландия, условно, тоже небольшой остров, на который тоже смотрит как бы в сторону Арктики. И поэтому там, если даже вот таким образом,
секторально,
то там тоже можно, если будут согласованные какие-то позиции...
А есть куча других стран, которые не имеют такого сектора, но тоже считают себя имеющими право, не знаю, там...
Ну, я знаю, что ряд стран вообще заявляло, что у России достаточно полезных ископаемых, которые все равно сама она как бы не поднимет, так не поделить ли еще нашу Сибирь кому-то.
Ну, а вы считаете справедливым вот этот секторальный подход? Вот такой вот, по-простому.
Моя позиция, лично мое мнение, что это как бы закреплено было после Второй мировой войны, это практика, которая как бы не вызывала ни у кого
долгое время.
Я считаю, что это вполне было бы справедливо.
Я согласен.
Анатолий Дмитриевич, вы согласны, да? То есть вы считаете, секторальный можно было бы закрепить новое правило в отношении Арктики? Вернее, новое старое правило, да?
Потому что, вы знаете, я в Ленинграде жил в коммунальной квартире, и вы, наверное, знаете, что вот как
я
бы
тоже
всегда идет...
в коммунальной квартире в Ленинграде.
Где чье? И поэтому на коммунальной кухне всегда очень сложно, так сказать, заступить или не доступить. И вот если мы начнем двигать границы, очерчивая там какой-то изобатой глубиной, очерчивая каким-то... границами хребта или поднятия, моментально могут найти оппоненты какие-то свои аргументы, это будет спор долгий и бесконечный.
Скажите мне, пожалуйста, вот вопрос из интернета. Какие природные богатства искала экспедиция Шмидта? И какие цели были у экспедиции парохода «Челюскин»? Вот вспоминают давнюю историю, это что были за исследования, чего тогда-то хотели?
Ну, во-первых, исследование, первая цель, которая была поставлена, это дойти от Мурманска до Владивостока и вернуться обратно.
Это всего лишь такие транспортные...
За одну транспортную навигацию выйти из Мурманска и Владивостока. И только уже на обратном пути из Владивостока Челюскин попал вот в эти во льды. Там очень много
было. Он до Владивостока не дошел вообще.
Да.
Он не дошел.
Ну, там очень много вот этих вот скандалов, которые были связаны. Но, во всяком случае, именно эта цель, которая всегда... Кроме этого, говорилось вот еще, что кроме Челюскинца должны были лагеря там какие-то быть. Это все было замутнено.
Я скажу опять то же самое. Чего не наблюдаю, того не пишу. Старое правило. Поэтому... Шмидт и экспедиция, которая шла на Челюскине, одна из задач, это транспортная, потому что там шел большой коллектив, который должен был открывать новые полярные станции. Ведь фактически в советское время стали повторять ту программу, которую Петр I, еще отправляя своих птенцов гнезда Петрова, направлял в Арктику. Это и Пахтусов, и Лаптевы. То есть
я вспомнила дивную книжку «Два капитана».
Ну, кстати, там... История положена в основу реальной экспедиции на Святой Анне Брусилова. Вот. И поэтому, когда мы пошли снова, то есть осознавая, что огибать Европу, Азию, это втрое дольше, и учитывая нестабильность в регионах, это и опаснее было, соответственно, наиболее устойчивая территория идти вдоль своих берегов.
Правда? Собственно, вот эти экспедиции известные, да, в том числе и трагически известные часто, это в первую очередь транспортные пути, конечно же, да?
Ну, Седовская экспедиция, это больше амбиции, Брусиловская экспедиция, там стояла задача скорее попытаться построить своего рода бизнес на добыче пушного зверя и каким-то образом, так сказать, покрыть затраты на нее, но все равно, как бы, в то время, когда еще огромные территории были не изучены...
Это транспорт все-таки,
это транспортные создание форпостов и открытие удобных морских портов, куда можно заходить, зимовать, такие, как певец,
Владимир Тикси. Александрович, а когда стали какие-то исследования проводиться уже на предмет полезных ископаемых, на предмет вот этого?
Да практически с первых экспедиций Персея, вот в 22-м году, когда был создан первый
так
полярный
давно
институт.
Уже, да?
Конечно. Потому что ученые ставили перед собой задачу как бы максимально изучить эту территорию. И уходя в экспедиции, перед ними, ну, попутно, шли ученые, шли биологи.
И понимали, что там есть что.
Когда идут в неизведанное, каждый пытается определить и посмотреть, как говорится, что там дальше. И таким образом происходили и географические открытия, и открытия
это
полезных
понятно,
ископаемых.
Да. Любопытство и жадность – это двигатель многих
я
открытий.
Другое скажу, что у нас сейчас, я отвлекусь на секунду, вот известный хребет Ломоносова, который проходит через арктический бассейн, практически через полюс. У нас был в Институте Арктики и Антарктики Тимохов Владимир Тимофеевич, который по циркуляции, которая проходила в Арктике, он просчитал, что там должна быть какая-то граница, которая не позволяет водообмену между западной частью и восточной частью. У нас были такие прыгающие экспедиции, в которых мы работали, и, в общем-то, очень хорошая школа была для океанологов, для полярников.
А прыгающие имеется в виду с парашютами?
Нет, прыгающие, когда самолет вылетает на первичную посадку, то есть он бьет лыжами об лед, уходит, смотрит след, если след сухой, он садится, второй баражируя, обеспечивает, как бы, после посадки первого, тоже выполняет по его следам посадку, разворачивается лагерь, и начинается работа гидрологов, океанологов, гидрохимиков, собирается вся информация, после этого загружается в самолет и уходит на следующую точку. Мы делали за 3 месяца весенних по 250 точек на западе и на востоке. То есть это работа круглые сутки. То есть мы сделали станцию, 4-5 часов перелет, следующая станция. Если лед тонкий, приходилось на ходу выпрыгивать, чтобы определить его толщину. То есть самолет бежит по льду лыжами, касаясь, ну, выбрасывается ледовый разведчик со штурмом или с механиком. Они бурят этот лед, определяют, если для Ан-2 позволяло 40 сантиметров, они дают добро. Если нет, они на ходу должны были...
Это вы увлечен уже рассказывать о том, как происходит, причем вижу, как вам это все нравилось, как это все интересно, и предполагаю, что это страшно красиво. Никогда не была в этих самых краях, но предполагаю, что, наверное, дивно красиво, да? Вам приходилось бывать?
Да.
Да, приходилось. Здорово, да? Интересно.
Ну, во всяком случае, я считаю, я на Сахалине был. Но я знаю, что это такое бурение. Ну, ага. То, что он говорит бурить, это 80 сантиметров побурить, там попотеть надо.
А иногда и 3,5
метра. Так, господа, скажите мне, пожалуйста, помимо секторального деления, какие еще-то есть предложения? Что предлагают наши оппоненты? Что предлагают Соединенные Штаты по этим территориям? Норвегия та же, которая так строга стала к нашим даже рыбным траулерам. Что предлагает Канада? Вот эти вот основные участники процесса. Они-то как хотят.
Я думаю, больше амбиции у Дании.
Дания, нежели... кстати говоря, да, Дания. Вот что они хотят, что они предлагают, как эту территорию делить? Есть у них уже сформулированные предложения?
Пока еще нет.
Нету?
Ну, тоже пока еще нет, во всяком случае.
Они тоже просто заявляют намерения и исследуют вопрос, что сейчас, какая сейчас стадия?
Ну, я сейчас? Думаю, что, во-первых, вот экспедиция, которая была в прошлом году, когда миры погрузились и флаг России был установлен на дне, она имела как бы несколько...
Такой катализатор, все стали сразу...
Один из них – это то, что впервые человек достиг дна. Второе, ну, мы горды тем, что это была российская экспедиция, но, тем не менее, у нас участвовало 2 иностранца – один швед и один австралиец, которые были горды тем, что участвуют в российской экспедиции. И технологически только Россия, которая имеет такие миры, как у нас у Института океанологии, смогла эту задачу выполнить.
Ну, сразу рванули.
Но никто не говорит о претензиях, что поставив флаг, мы тем самым...
Конечно, конечно.
Американцы поставили флаг на Луне, и никто не говорит, что они застолбили Луну за собой.
Да, так вот вопрос. Сейчас все всего лишь, наверное, будут вкладываться в исследовательские какие-то проекты. Когда люди все-таки из разных стран вернутся к этому вопросу для того, чтобы юридически определиться с границей?
Когда будет достаточная научная база. Собран достаточный материал для
у
того,
чтобы... У вас ощущение, что
до 2010 года мы должны представить уже доказательную базу.
Скажите, у вас ощущение, что это будет такой юридический спор на новой как бы площадке? Либо все-таки это может быть вплоть до там вооруженных конфликтов?
Только юридический.
о ваших
ощущениях? Желательно.
А вы считаете, что возможно столкновение?
Я считаю, что могут быть такие столкновения. Почему?
Между кем и кем?
Я объясняю, я хочу объяснить. Дело в том, что за последнее время у нас, хотя я всегда говорю о военной тематике, да, у нас НАТО в последнее время решает не военные задачи, а именно экономические задачи. И поэтому НАТО сейчас может выступить в противовес России в решении экономических задач в первую очередь. Вот из-за чего это все идет.
Угу.
Как я считаю это все.
Но военного противостояния не будет по той простой причине, что наиболее боеспособный и наиболее как бы подготовленный — это у нас Северный флот. А учитывая, что лодки, которые уходят под лед, потом их уже сложно обнаружить, то, естественно, конечно,
ну, не у одних,
нас,
у нас
если не уважают,
флот.
То болят.
Не одних, а
но
нас
таких,
сильный флот.
Как наши на Северном флоте, я думаю, вряд ли
есть. Все быстро меняется. Американцы. А какие-то объединенные силы? Кстати, тут возможны альянсы по интересам?
Могут быть альянсы,
да?
Вполне возможно. Во всяком случае, если по той конвекции, которую могут не принадлежать, американцы могут прийти в альянс с Россией. Они согласны будут даже за то, чтобы оказывать помощь добыче в море.
Или с Канадой. Американцы могут договориться.
С Канадой не могут договориться.
Ага. То есть тут возможны разные интересные комбинации, да, вот по интересам северным.
Я как думаю, я что понимаю. Американцы быстрее с нами договорятся, чем с Канадой, потому что исторически у них, ну вот из общения просто с коллегами, которые работают в Штатах, которые много лет работают в Арктике, в Антарктиде, у них взгляд на Канаду примерно как из России на Украину. То есть, с одной стороны, есть желание, но с другой стороны, каждая из них себя большой северной территорией считает Канада. Но у Канады огромные пустые территории, только местные аборигены живут. И процент заселения северной территории там очень низкий.
Арктику, пишет нам человек, Арктику всем членам ООН поровну, в градусах секторов. И разыграть жребий мне обязательно напротив своих стран. Ну да, конечно. Так, еще одно сообщение. А зарплата исследователя в Арктике 5000 рублей. Что, правда, так платят мало, да?
Да нет, это уже, видимо, либо устаревшая информация, потому что я же говорю, что когда возобновились работы, то и увеличилось финансирование.
Ну, то есть сейчас-то получше ученых
стало? Сейчас в пределах, я думаю, что порядка 30, то есть в зависимости от должности, там, начальник станции, радист.
Ну, то есть стало все-таки получше?
Конечно. Хотя я понимаю, что это несравнимо с тем, что платят иностранцам, но это
уже... Иностранцы вообще? $1000 это для нас хорошо, для них?
Да для них, я думаю, за эти деньги они из дома не выйдут.
Да, в общем, да, я так полагаю. Ага. Чьи военные суда патрулируют нейтральный сейчас район Арктики? Чьи военные суда?
Ну, так нельзя говорить,
да,
что...
Ну, во-первых, там, где лед, то кроме ледоколов там вряд ли кто будет патрулировать.
Подводные лодки могут еще ходить.
Вот. Подводные лодки могут патрулировать, но они вряд ли могут оказать какое-то воздействие. То есть... Патрульные суда — это береговая охрана США, это фактически военно-морской флот, наш Северный флот.
Да.
И вот Канада сейчас пытается у себя что-то такое родить, чтобы не остаться где-то сзади.
Понятно. Вам не кажется, что нефть и газ, пишут нам, играют для России медвежью услугу? Ведь кроме них мы практически ничего не продаем, являемся сырьевым придатком Запада. Но Павел пишет, это понятная история, просто к тому, что если дальше мы опять будем на шельф рассчитывать, его добывать, что это все равно не дает нам возможности развиваться так, как надо современному государству. Ну да, Павел, согласимся с этим, но это же не отменяет и наших исследований.
Когда Александр продавал Аляску, он считал, что это далекий край, который вряд ли когда-то сможет.
Ну, не могли мы его тогда удерживать,
по большому счету.
Аляску, конечно же.
И отдали острова, которые...
Вот в России, как мне кажется, самая главная задача – это восстановить Северный морской путь, построить глубоководные, будем так говорить, это самое, пирсы. Глубоководные пирсы. Американцы, англичане правильно сделали, что не ставят глубоководный пирс только для того, чтобы подойти к борту. Наш Северный флот барабанит, и все уходит только на то, чтобы...
Так а кто к пирсам-то будет подходить, если глубоководные пирсы, вы говорите, будут построены?
Если будут подходить, да хотя бы мы до сих пор еще не можем делать наши авианосцы, поскольку они не могут подойти никак.
Да не в авианосцах дело. У нас были прекрасные корабли, которые со временем, после развала Советского Союза, ушли и были проданы В частности, одно из судов было продано в Южную Африку, и когда судно «Магдалену» там зажало, то «Агулас», это бывшее российское советское судно ледового класса, оно выполняло спасательную операцию.
Ага. Вот. Значит, да,
поэтому
да.
Я просто хочу два слова добавить о том, что транспортная война, она вот именно как бы мирная транспортная война, она там будет. И будет борьба за грузопотоки. Кто сможет взять контейнер на западе и качественно, безопасно доставить его на восток. Поэтому здесь, вот когда в случае потепления, проходы вдоль Канады, нет у них таких ледоколов, нет у них таких технических сейчас возможностей, чтобы они могли использовать этот короткий путь. У России это есть. У нас есть атомные ледоколы, у нас есть...
То есть на данный
суда.
Момент все же мы несколько на
Конечно.
Корпус впереди, да?
Вопрос только в том, что для доставки там качество и четкость. Потому что они говорят, мы лучше 3 месяца будем идти. Но мы знаем, что через 3 месяца в 12 часов пополудни судно будет стоять у причала. Потому что через там 2 суток встанет другое судно. У нас, к сожалению, проход Вилькицкого, пролив Лонга около Врангеля, сложная обстановка. То есть вот если мы сможем обеспечить нормальное прогнозирование, сбор информации, и тогда будет четкость доставки, как по железной дороге.
Понятно. Пишут нам Россия, ой, уже время наше вышло. Россия впоследствии не продаст Северный полюс как Аляску, пишет нам Дзаук. Дзаук. Но Северный полюс это не Аляска, это не территория, это, ну, посмотрите немножечко
это
географию.
Это не объект продажи.
Это не объект продажи. И вообще, нет, есть прецедент, да, вот как Канада, да, заявила в 50-м году. Канада, да, заявила претензию на Северный полюс. Полис еще время не вышло, но факт тот, что это скорее все-таки казус. Да? А как будут развиваться события вот в этой войне, ну, надеюсь, виртуальной абсолютно войне за транспортные пути и за богатство Арктики, мы с вами будем видеть в ближайшие годы. Мне кажется, что тема интересная, и она будет развиваться стремительно. В ближайшие годы все мы будем свидетелями самых интересных событий в этих широтах. Спасибо вам большое. Мы разговаривали с Анатолием Цыганком, руководителем Центра военного прогнозирования, и Константином Зайцевым, ледовым разведчиком первого класса полярным почетным полярником. Это была программа «В круге света». Всего доброго, до свидания, до встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной.